Возвращаясь к тезису мотивации на бескорыстный труд. Если эта мотивация есть, и в приоритете именно трудолюбие, а не зарплатолюбие, и жизнь складывается таким образом, что появляется очень много возможностей и предложений о работе. И эти предложения, они разные. Я не назову четыре вот эти вот вида, а хотя бы два. Первый. То есть есть возможность уйти в науку, причем реальная возможность. И есть возможность уйти, ну вот по пути, допустим, война. То есть взять на себя руководство проектом, группой, людьми и так далее. И причем эти, ну как бы, предложения, они постоянные. То есть ты можешь там что-то выбрать или там не окончательно выбрать, а через несколько месяцев еще появится, еще, еще, еще. И у меня вот вопрос про приоритеты. Каким образом, то есть, прочувствовать или расставить эти приоритеты, может быть, поможете?
То есть, правильно ли я понял вопрос, в какой сфере лучше трудиться?
Да, то есть, бывает так, что как бы, ну, что-то у тебя есть какие-то возможности, она одна, да, и ты идешь, и, то есть, ну, если ты мотивирован на бескорыстный труд, тебе нравится. А жизнь реально, такие возможности, они разные абсолютно, и их много.
Значит, смотрите, что... обретение и передача знаний, что руководство, эти два вида труда, они связаны с ответственностью. Наиболее, самую большую ответственность несет ученый. Фактически, человек, который передает знания, несет ответственность за каждое свое слово, которое из его уст исходит и входит в уши других людей. За каждое слово он несет ответственность перед Богом, перед судьбой и перед судьбой тех людей, которые слушают его. И от этой ответственности он не может отказаться. То есть я могу сказать, вы знаете, я на самом деле я вот передал вам все это as is, как есть. Никакой ответственности за это не несу. Вот даже я, если эту глупость скажу, то я все равно не способен снять с себя эту ответственность, потому что это невозможно. Просто вот по факту, если я сел в это кресло, и сейчас вот перед вами как в роли ученого, да, то есть передаю знания, я не имею никакой возможности отказаться от полной ответственности за вас сейчас. Полный за все, что я говорю. Знаете, это уровень ответственности, человек должен быть готов его принять. Вот. Вторая категория руководителя означает полную ответственность за всех подчиненных, за их добросовестный труд, за способность и возможность удерживать их, удерживать их в рамках человеческого существования. А это означает обязательно наказывать их, когда они совершают проступки, поощрять, когда они совершают, когда они начинают продвигаться по, ну, скажем, более достойно работать. Понимаете, если теперь дальше, чем должен человек руководствоваться? Первым, вот какая из этих двух деятельностей вам ближе? Нести людям знания или удерживать их, то есть удерживать их, ну, под своим контролем? Это немножко разные вещи. То есть руководить им, являться для них, ну, вы женщина, матерью для них являться, для всех. Понимаете? И второе, вот то место, на котором вы будете работать, должно быть как минимум точно соответствовать тому количеству ответственности, которую вы способны легко нести. Потому что здесь есть проблема в том, что либо слишком мало на себя взять, тогда у вас не будет полноты. У вас внутри будет ощущение «не додаю». Не додаю. Значит, нужно больше. Можете выйти выше по карьерной лестнице. Это нормально. Дальше. Второй вариант. Слишком много взять. Сломаетесь. Сгорите на работе. Понятно? Первое продиктовано ленью и страхом. Второе – гордостью. У вас второе. Вот лично для вас говорю, у вас больше второе. Опасайтесь брать больше, чем сможете понести. Понятно? Потому что вы в целом ответственный очень человек. Вот, и у вас вот вторая, может быть, ошибка, что вы переоцените свои силы. Для того, чтобы иметь возможность точно оценивать свои силы, человек должен иметь наставника. То есть, если у вас есть какая-то возвышенная личность, может быть, батюшка в храме там, или еще кто-то, или может быть, кто-то из коллег по работе, уже очень опытный, допустим, в преклонных годах, с которым вы склонны советоваться, вот не пренебрегайте его советами. А если нет, поищите. Понятно? Вот это будет для вас очень хорошо. Потому что он скажет, вот тебе, дочка, вот это не брать лучше. Ты пока еще не готова. Ты потом станешь директором завода. Потом, немножко позже. Ну, я так грубо говорю. А сейчас, пожалуйста, вот будь начальником вот этого участка. Вот сейчас возьми 2000 людей себе под крыло и попробуй. Если сможешь с 2000, с 20 точно тоже сможешь. Понятно? То есть вот это вот важно. Ответила я на ваш вопрос? Хорошо. Какие еще вопросы есть?
Скажите, пожалуйста, вот если определила себя в одной из четырех шастр, то дальше как двигаться уже к... Если вот не выбрана профессия, которая тебе будет близка, как к этому?
То есть вы выбрали, вы поняли, кто вы, и определили, что та профессия, которой вы сейчас следуете, в ней это невозможно развить.
Да.
Так? Значит, нужно не, ничего менять сейчас не нужно в своей деятельности. Нужно просто что делать? Нужно развивать себе, начать развивать те качества, которые позволят вам стать эффективным, эффективной в той сфере, в которой вы действуете, хотите действовать. Ну, предположим, человек работает, допустим, как творческий человек, работает, ну, как специалист наемный, да? И вдруг определил, что он хочет, что он бизнесмен, что менялся всю жизнь, менялся там на все. Вот. Что делать нужно? Нужно культивировать в себе щедрость. Начать культивировать те качества, которые соответствуют Варне. Со временем появится возможность эти качества проявлять. Сложно? Или можете сказать точнее, вы какую Варну для себя определили?
Я так поняла, что я творческий человек.
Так, а кем вы работаете?
Риэлтор. Мне совсем не нравится.
Не нравится, хорошо. То есть здесь речь о понижении, то есть, ну, немножко в другую сторону. Хорошо. Значит, ваша задача тогда что делать? Смотрите, вот на том месте работы, в котором вы работаете сейчас, вот, ваша задача культивировать в себе те качества, которые позволят вам стать эффективным специалистом. Ну, скажем так, творческим человеком. У вас есть склонность к какой-то творческой деятельности конкретной, чтобы вам нравилось?
Ну вот мне нравится, например, что-то писать, но у меня пока ничего не получалось. У меня какие-то идеи приходят, например, написать вот рассказ, вот об этом, вот такой взять там сюжет. Так. Ну и на этом все заканчивается, потому что вот реализовывать это не получается.
Не хватает сил или времени? Или
не чего? Хватает дальше, ну, даже не знаю чего. Сил, наверное, да.
Хорошо. Значит, вам в вашей деятельности что нужно делать? Менять вам вашу деятельность сейчас не надо. Вот. Что вам хорошо бы сделать и даже необходимо? Вам нужно сменить круг общения. Вам нужно общаться в среде людей, которые занимаются писательством. То есть вам нужно посещать какие-то литературные гостиные, понимаете, где вот собираются люди, и они так или иначе плоды своих творений на всеобщее рассмотрение выносят, готовы слушать критику или какую-то похвалу. Понимаете, вот в этом круге вам нужно начать общаться. У вас появится все. У вас стабильности немножко не хватает. Просто действительно, у вас есть сейчас такое общение?
Небольшое.
Небольшое. Вам нужно увеличить как минимум раз в неделю, а лучше два. Нужно вот с такими людьми общаться. Даже можете несколько таких кружков посещать. Несколько таких вот групп, никаких проблем. И вы увидите, у вас силы появятся, стабильность. Потихоньку, вы поймите, в судьбе нельзя ничего делать вот так вот. Хирургия здесь не помогает. Здесь нужна терапия. То есть постепенно ваше сознание перетечет туда, где к той деятельности, которая соответствует вашей природе. И все. Вы когда почувствуете, что центр сознания уже перетекает для вас, знаете, что на самом деле вы ничего не потеряете. И, скорее всего, даже вы продолжите свою работу риэлтором, но это будет у вас как хобби. Знаете, вот в основном я пишу, в промежутках между написанием книг, ну, квартиры продают. Ну, надо, значит, жить, книги не всегда приносят много денег. Вот, а тут есть возможность подзаработать. То есть, понимаете, у вас исчезнет это ощущение неполноты. Хотя внешне, в общем-то, ничего особо не поменяется. Понимаете? Но сознание полностью когда оно полностью перетечет в писательскую деятельность, это не значит, что вы другим вообще ничего не сможете заниматься. Можете продолжать дальше заниматься риэлторством. Нормально? А может даже произойдет так, что действительно у вас настолько плодовито, вот энергия потечет, река жизни настолько, допустим, потечет сильно, что будете очень, очень плодовитой писательницей или поэтессой. Такое возможно. Понятно? То есть, вам сейчас нужно обязательно общение. Общение, потому что оно даст вам силы. У вас есть желание, но нет сил, не хватает сил. Вам нужно общение выстраивать правильно. Это для вас самое главное. Пожалуйста. Вы хотите задать вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а есть ли такой вариант, когда, например, у человека есть склонность к определенной вот этой варне,
да.
И он находит в себе очень много черт, вот которые вы перечислили, но некоторые из них очень неразвитые. Вот. Ну вот, ну просто я тоже же думаю, как вот сейчас анализирую, и я очень, ну скажу на своем примере, очень много нахожу вещей, процентов 90, которые вы говорите, например, от второго типа. Но я понимаю, что мне очень сложно вот, наказывать людей. То есть это либо ни в чем проявляется, либо это проявляется в очень агрессивной форме, когда уже предел наступает. Вот эти качества, которые необходимы, они тоже развиваются?
Конечно, развиваются. Несомненно, развиваются. Смотрите, если человек находится в ситуации, когда он не способен наказывать подчиненных, это означает, слишком много на себя взял. То есть слишком много людей находится в подчинении. Понимаете, если есть возможность меньше ответственность, за меньшее количество людей взять ответственность, то лучше спуститься на ступеньку вниз, то есть пониже взять, поменьше ответственности взять, и на ней утвердиться, и потом опять пойти вверх. Это первый вариант. Если такого варианта нет вообще, вот, то тогда нужно развивать себе качество характера. Ну так, достаточно нужно понимать, что первое время будет трудно. Но качество характера, которое соответствует ну, духу руководителя, нужно в себе развивать. Первое – это сострадание. И второе – это что? Справедливость. То есть, смотрите, почему человек срывается? Потому что долго терпит сначала. Не надо терпеть. Человек совершил поступок, нужно понимать. Вот смотрите, подчиненный совершает проступок. Что по отношению к нему является состраданием? Немедленно наказать его за это. Немедленно. Вот подчиненный совершает проступок. Если сострадание есть в сердце, значит нужно наказывать. Как можно наказывать? Первое, замечание. Это наказание. То есть это означает, что вы видите, вы даете ему возможность понять, да, я вижу, что ты совершил проступок, пожалуйста, так больше не делай. Второй раз совершает подчиненный проступок, что? Взыскание. Да, уже нужно наказывать. Он повторяет проступок, потому что он не внял. Надо взыскание какое-то, лишение премии. Ну, я как пример привожу. Третий раз человек совершает проступок, уже можно увольнять. Надо говорить, Петрович, я тебя люблю, конечно, ты хороший человек. Я тебя два раза предупреждала, говорит, но предупреждала. Ты не послушал меня? Не послушал. Так вот, так как я к тебе очень хорошо отношусь, я не хочу, чтобы ты деградировал у меня на предприятии здесь, превращаясь в лентяя и лоботряса, то единственная услуга, которую я могу тебе сделать, это дать тебе возможность написать заявление по собственному желанию. Иди, пожалуйста, пиши и поищи себе другое место. Угу. Вот это означает руководитель. Он спокоен всегда, не кричит. Знаете, если два таких Петровича ваше предприятие покинут, все остальные четко усвоят, что над ними стоит настоящий руководитель, который любит их как мать своих детей, но и наказывает их как мать. Понятно? Где взять на это силу? Да? Вопрос.
Да. Женские, мужские, видимо, это завтрашняя тема будет.
Да.
Если не реализован пока ни в первом, ни во втором, или не во втором, ни в первом, то все-таки пока не реализован, допустим, ну если для женщины, условно говоря, ну возьмем, пусть для нее главнее семья, чем социальная какая-то реализация. А все-таки стоит сначала полностью в семье уделить, скажем так, ну какую-то инициацию там условную получить, а потом как-то в общество. Потому что я вот, извините, пожалуйста, я спросила этот вопрос, но я понимаю, что у меня сейчас в подчинении нет этого. То есть я просто это наблюдаю вот в обычной жизни. А ведь руководитель, он же может не только ведь, наверное, проявиться в человеке, допустим, ну только лишь вот на работе очень жестко. Или только на работе может проявиться руководитель?
Смотрите.
Реализоваться, точнее.
Я понял.
Спасибо.
Пожалуйста. Смотрите, проблема вот в чем. То у меня уже автоматизм сработал. Очень часто говорю «пожалуйста». Я думаю, вы сказали спасибо, я глупость ответил. Простите меня, пожалуйста. Значит так, смотрите, в чем проблема. На самом деле, Человек должен развивать в себе качество характера по всем фронтам сразу. Но в чем может быть проблема вот конкретно вот у руководителей? Часто случается, что особенно женщины, руководители часто пытаются оставаться руководителями в семье. Знаете, женщина-руководитель, руководитель только на производстве. А дома она жена, не руководитель. Ее мужу не нужен директор завода дома, понимаете, не нужен. Ему дома нужна жена, которая придет и расскажет, возможно, ему, как ей тяжело руководить 20-тысячным коллективом. Понимаете? Но при этом она будет вести себя как жена. Вот те отношения, о которых мы сегодня рассказали, человек в них должен погружаться на 8 часов в день. Все. Как только человек выходит за проходную, все, он больше не директор, не инженер. Да. И, допустим, и не токарь. Он все, как только он переступает порог дома, он муж, она жена. Все. И неважно, при этом жена может быть директор завода, а муж, допустим, может быть токарем. Помните, фильм классный был «Москва слезам не верит»? Это очень хорошо было там показано, когда жена попыталась быть директором завода дома. И муж ей сразу сказал: если ты хочешь быть директором, ну, команды только меня здесь больше уже не будет. Он дал ей понять очень четко, что дома нужно быть женой. Не надо смешивать эти две вещи, ни в коем случае. Вы руководитель на работе, руководите. Все, руководитесь, за 8 часов вот так должны руководиться. И вечером прийти домой спокойно.
А просто если вот, ну, хочется, допустим, не руководить на работе, а вот если есть какая-то природа, то как вы называете себе грамотно и не уходить потом в социум?
А не надо разделять эти вещи. У вас есть социальные отношения. Вы должны там реализовывать свою социальную природу. А есть еще другая дхарма, другая природа, которую завтра будем разбирать. Природа мужчины и природа женщины. Их нужно реализовывать не на работе, а в семье. И нужно переключаться. Это несколько режимов работы сознания. Эти переключения доступны всем. То есть на работе мы должны быть штатными единицами, там не надо сердце открывать. Вот некоторые приходят, начинают рассказывать, там то, сё, а потом обижаются, а вот мне то наплевали, сё наплевали. Так не то место. На работе там нужно строить производственные отношения, они имеют достаточно формальную природу. Там не надо глубоких отношений устанавливать. Потому что люди собираются, вообще говоря, разные, и открывать сердце перед первым встречным глупо. И пытаться семью строить на работе тоже неправильно. Семью нужно строить дома. Понимаете? А дома совершенно дома не нужны производственные отношения. Здравствуйте, Василий Иванович. Здравствуйте, товарищ Тамара Петровна. Как вы сегодня отработали? Спасибо, хорошо. А вы и я хорошо. Поговорили. Понимаете? То есть в семье нужно строить совершенно другие отношения. Здравствуй, любимый. Здравствуй, дорогой. И с цветами еще. Понимаете? При этом дорогой только что там пришел, там, я не знаю, там с забоя, да, и любимая пришла, допустим, тоже с не менее напряженной какой-то работы. Но у них отношения все другие. Все, это уже больше не штатные единицы, это муж и жена. И эти отношения нужно сознательно выстраивать. А хочется же продолжать, да, рубать дома. А нельзя, все. Муж это не тот, это не объект для подчинения. Как это делать? Будем завтра говорить об этом. Да?
На тему как раз. У меня дочка 7,5 лет.
Вот она сейчас закончила первый класс. Такой вопрос. Вот как раз, кстати, о том, что она не может найти как бы контакт со сверстниками. Проблема возникает в следующем. Она, возможно, взяла от меня что-то добавила. Ну, к примеру, она умеет разговаривать с деревьями. То есть вот она с ней разговариваешь, она говорит: а я не играла, меня не взяли в игру, а я пошла с деревьями разговаривать. Мне с ними интереснее. Ну, то есть, вот как здесь помочь ребенку, чтобы она вступала в контакт, ну, с детьми, потому что, ну, скажем так, видение многого, взято, наверное, ну, может, Бог дал, конечно, это не я же ей дал. И возникают сложности. То есть она видит ложь, она видит неправду, она видит вот эти вот тонкости, которые воздействуют на ее разум. И, видимо, она пока еще не понимает, но ее уже, ну, как бы волноваться заставляет вот эти вот человеческие отношения. И я вижу, что ей бывает больно. И она приходит иногда и говорит, что меня не понимают. Вот как здесь помочь ребенку?
Хорошо. Я готов ответить вам на этот вопрос. Здесь нужно идти двумя путями одновременно. В двух направлениях развивать ребенка. Первый путь заключается в том, что если ребенок изначально имеет чистую природу, очень чувствительный, ему нужно обеспечить доступ к людям с наиболее чистым сознанием. То есть обязательно нужен быть контакт с людьми, которые духовной практикой занимаются. И в целом такие дети, они склонны к этим контактам, им нравится там, потому что там нет насилия. Да?
Вот иногда так возбуждена в конце дня, что достаточно не почитать молитвы, просто ребенок успокаивается и засыпает.
Ну, вот об этом и речь.
А как найти? Вот где найти? Кто сможет? 7,5 лет ребенка.
Вы же не искали, но уже говорите. Понимаете, вы поймите одну простую вещь. Под лежачий камень вода не течет. Мы, извините, я вам пример приведу немножко скабрезный, но он очень такой жизненный. Вот когда в туалет хочется. Мы же не ждем, пока унитаз к нам прибежит, да? Хотя вроде бы не всегда он так в поле зрения. Однако же мы вот как-то очень активные усилия применяем, да, для его поиска, так или иначе. Вот здесь то же самое, поймите, само по себе это не придет. Это не придет. Этих людей надо искать. Но я вам хочу сразу сказать, из тех, кто их по-настоящему искал, нет ни одного, кто бы не нашел. Ни одного. Все нашли. Вопрос только в том, ищет ли. Это другой вопрос. Теперь давайте поговорим. То есть первое зафиксируем, да? Первое, что нужно сделать. Вообще любой ребенок с самого раннего возраста должен иметь контакт со святостью. Это самое лучшее, что можно дать ребенку. Чтобы у него было понимание того, каким может стать человек. Подавляющее большинство современных людей, даже детей, даже не догадывается, каким может быть человек. Поэтому очень важен этот контакт, особенно если ребенок очень чувствительную природу имеет. Такие дети очень часто сильно страдают из-за того, что у них чувствительность смешана с эгоизмом, в результате возникает сильная боль от контакта со сверстниками, с другими людьми. Вот, это первое, что нужно делать. То есть его нужно периодически погружать в атмосферу святости. То есть это ездить, допустим, в паломничество по святым местам, там, искать старцев, искать святых людей, там, с ними общаться, благословения у них просить. То есть так или иначе, эти дети очень быстро втягиваются в духовную жизнь. Потому что они понимают, что там человек очень быстро получает доступ к чистоте. Другого доступа, способа, источника чистоты здесь не существует просто. Это первое. Второе, проблема в отношениях у таких детей чаще всего вызвана тем, что у них их вот эта чувствительность, как я уже сказал, смешана с эгоизмом, с гордыней. В результате эти дети, во-первых, очень сильно чувствуют, гораздо сильнее чувствуют недостатки других людей, чем обычные дети. Это первое. А второе, такие дети очень часто предъявляют окружающим детям завышенные требования, они меряют их по себе. Поэтому как нужно таким детишкам объяснять? Нужно сказать, ты знаешь, на самом деле, вот она говорит, вот он то плохо, этот плохо, это плохо. Нужно говорить, вот скажи мне, пожалуйста, ведь в каждом человеке есть плохое или хорошее, так ведь? У каждого. Есть. У всех есть хорошее, у всех есть плохое. Вот ты мне сейчас сказала, что вот у Маши там, допустим, вот это она плохо сделала. А теперь скажи мне, пожалуйста, а что в ней хорошего? Вот, прекрасно, хорошо, но при этом она еще страдает. Вот если страдает человек от этого, значит, есть за что цеплять ему, понимаете? Вот поэтому, тем не менее, методика, так как с ней могут столкнуться каждый, я и объясню для всех, методика заключается в том, что человека постоянно погружают в атмосферу чистоты, где он может просто напитаться этой чистотой, напитаться любовью. А второе, что нужно делать, его нужно мотивировать на поиск положительных качеств в тех, кто его окружает. И вот на кого чаще всего жалуются, в тех людях чаще всего он должен искать хорошее. А иначе он рискует замкнуться сам в себе. Понимаете? То есть нужно искать в людях хорошее. Почему нам становится больно от отношений, от общения с другими людьми? Потому что мы концентрируемся на их отрицательные качества. Это означает, что есть проблемы с таким, с качеством, которое называется доброта. Что такое доброта? Доброта – это сила или способность видеть хорошее в человеке, как бы он к тебе ни относился. Человек может любить тебя или ненавидеть, но если ты сам по себе добрый, то есть мы с вами, предположим, мы все добрые, да, мы способны видеть хорошее в любом человеке, даже в том, кто нас ненавидит. В результате реагируем мы на его ненависть? Нет. Почему? Потому что даже в состоянии его ненависти мы видим, ну да, он нас ненавидит, но это не самое главное в нем. Самое главное в нем, что он помимо того, что он ненавидит, он при этом еще добрый, правдивый, хороший, заботливый. И мы видим в нем вот это все, его заботливость, его правдивость, его доброту, его решительность, предположим, или там еще что-то, какие-то качества хорошие. Ну да, при этом он нас ненавидит. Ну ничего, какие проблемы, ведь он же добрый. Понимаете? То есть всегда, когда идет ребенок или любой другой человек говорит о том, что есть какие-то проблемы в общении, его нужно мотивировать на то, чтобы поискать в этих людях хорошие качества. И это нужно делать постоянно. Вот давай вместе подумаем, там, а что в них хорошего есть? Вот что? Если он отвечает «ничего», знаете, нужно обязательно продолжать. Обязательно.
А если она наоборот ищет хорошее?
Вот если она ищет хорошее, значит вообще все супер. Все просто хорошо. Нужно сказать… Если контакта нет, это означает, что другая сторона уже не хочет контакт устанавливать. Обычно у таких детей изначально много контактов не бывает. А им много и не надо, а достаточно 1, 2, 3 человека, все. Но эти контакты чаще всего устанавливаются в храме. В храме, куда приходят детишки, которые склонны туда ходить. Они там установят контакты, не беспокойтесь. Если, допустим, вы православные люди, отдайте ее в воскресную школу. Она там найдет контакт. Вот. Если вы другой традиции следуете, ходите в храм той традиции, которой следуете. Если никакой не следуете, ходите просто в любой храм, где ближе вам, где вам нравится. Так или иначе, ваша дочка познакомится там с теми детьми, которые ей будут близки. Вот и все. Здесь нужно искать. Есть ведический храм, в Москве тоже есть. Куусинена, 19А. Пожалуйста. Станция метро Полежаевская. Куусинена, 19А. Пожалуйста, приходите. Там детей много. Да.
Он так же работает, как…
Он работает каждый день, но воскресные, можете, вот завтра, например, воскресная программа будет, приходить. Во второй половине дня, пожалуйста. Там много детей тоже бывает. Ну, я вам просто, вы спросили, я вам ответил. Просто ваша задача заключается в том, чтобы дать вашему ребенку доступ к чистоте. Доступ к той силе, которая позволит ему поддерживать себя в состоянии чистоты. Да, я понимаю. Угу. Ну все, извините, пожалуйста, у нас время закончилось. Да, последний.
Быстро время пролетело.
Скажите, пожалуйста, все-таки вот если так получилось, что руководитель-партнер, старший партнер, вот он… как мне кажется, относится больше вот к творческой вот категории, да. Вот. Но тут есть определенное недопонимание, само собой, потому что вот послушав вот вас, лично я себя больше вижу, больших проявлений именно вот в категории второй – это руководитель. А занимаюсь бизнесом тоже, опять же. Но и руковожу.
Ну,
потому
да.
что оперативным управлением занимаюсь.
Да,
здесь
да.
тоже так. Но и, собственно, бизнесом тоже приходится вот в том смысле, в котором вы говорили. Ну, плюс-минус тоже заниматься. Вот как вот здесь быть?
Вы находитесь в его подчинении?
Не совсем так. Но он старший партнер, и иногда как бы, ну… проблемы общения возникают, потому что он старший партнер, но при этом оперативным управлением занимаюсь я. ну, ему иногда хочется, в общем-то, проявить не только с точки зрения распределения прибыли, да, но и с точки зрения там, управления, да, угу. Вот, и как только это происходит, моментально конфликты. Угу. Моментально конфликты возникают.
Хорошо. Я объясню, в чем у вас проблемы. Проблема заключается в том, что вам трудно его уважать. Он у вас не вызывает уважения, потому что вы не видите в нем качеств, которые вам позволили бы его уважать. Вот в это основная проблема. Она у вас проявляется в том, что вы вот это свое неуважение, ну, фактически не особо даже скрываете. Потому что вы видите ошибки реально. Этого человека он ведет себя, ну, недостаточно сильно, как руководитель, которого вы могли бы естественным образом уважать. Так вот, запомните, это ваш урок, который вы должны пройти в жизни. У вас будут до тех пор конфликты с этим человеком, пока вы не займете по отношению к нему подчиненную позицию в вашем сердце. Не внешне, а в вашем сердце. Хотя вам, вы не видите, почему вы должны это делать. Вот это урок жизни, который вы должны пройти. Если судьба вас поставила ниже, на уровень ниже, чем этот человек, вы должны принять его, просто принять, ну да, он мой руководитель, и это главное. Понимаете? Поэтому, смотрите, это не означает, что вы теперь просто должны тупо, вот просто вот он будет говорить ерунду всякую, а вы тупо принимаете, потому что он руководитель. Нет, я не об этом. Вы должны внутри принять тот факт, что он является вашим руководителем. Он старше вас, ну, то есть по должности выше стоит. А у вас конфликт, вот именно это вызывает, понимаете? Вы не можете принять себе, ну, руководство над собой. Типичная проблема руководителя. Поэтому что нужно делать? Вы должны принять тот факт, что раз он стоит выше вас, он имеет на это право. И вы должны уважать его просто за то, что он выше. Вот просто за, вот по факту он выше, и вы только за это уже должны его уважать. Однако же, если вы видите, что те решения, которые он принимает, ну, не самые оптимальные, а вы знаете лучше решение, и вы знаете, ну, в силу своей, скажем так, ну, квалификации, да, и своего опыта вы знаете лучше, то вы действовать должны следующим образом. Вы должны приходить к нему и говорить, в мою голову, вы знаете, вот, Иван Петрович, в мою голову, как ни странно, взлетела такая вот мысль. Вот у меня есть такое сильное желание вот вам на ваш суд ее вынести, как вы к ней отнесетесь. И дальше свою методику. Что вот у меня такое ощущение, что вот так это позволит эффективнее спланировать бизнес, там эффективнее правильно распределить там нагрузку, там тарам-парам техпроцесс. Как вы считаете? Это не прогибаться называется. Потому что прогибаться означает лизоблюдством. Здесь нет никакого лизоблюдства, здесь есть четкое понимание, что, что есть лучшее решение. Но будет оно принято или не будет, зависит теперь уже не от вас в данный момент, а он, допустим, решает этот вопрос. Вы должны принять это, принести ему как РАЦ-предложение, а решение он должен принять он. В этом случае у вас возникнут взаимноуважительные отношения. И у вас ваша судьба будет решена, вот этот вот узел в вашей судьбе развяжется, когда вы начнете его уважать. А у вас внутри сложно с этим. Потому что по факту вы больше руководитель, чем он. Понимаете, у вас солнце сильнее, чем у него просто. Поэтому вам трудно. Вы смотрите на него и думаете, ну что вообще, он не в своем месте вообще находится. Я правильно сказал или нет? Ну вот просто поймите тот факт, что это как мы сказать, ваш пробный камень, ваш урок, который вы должны пройти. Когда вы пройдете этот урок, вполне вероятно, судьба поменяется. То есть вообще ситуация может быть таким образом сложиться, что этот человек перестанет стоять над вами. А если не перестанет, то вы выйдете из сферы его интересов. То есть он будет руководить кем-то, а вы будете как-то либо на одном уровне, либо просто в другой какой-то, ну, как-то перестроиться так, что вы, ну, не будет он над вами давлеть. Но до тех пор, пока вы не научитесь уважать его, это не изменится. Наверное, это уже достаточно долго тянется, да? Или нет?
Я вначале его уважал, потом...
Вот то же самое проблема заключается в том, что мы часто предъявляем к другим людям такие же требования, как будто все люди одинаковые, понимаете? Мы вот считаем, что должно быть так, и все это транслируем на других. Но, понимаете, зачастую для другого человека следовать вашим стандартам, ну, нереально просто, понимаете? Нереально. Ну вот, так надо это принять еще, понимаете? Вы это понимаете, но вы не можете ему простить этого.
Да,
в этом проблема.
Но есть еще одна причина, про которую я сказал. Все вокруг него рушится.
Да. Да, нет сомнений в этом. Поэтому вы должны... Вот превентивная ваша позиция в чем? Что вы даете ему решение, то есть готовое решение, но он будет брать это как его решение. Он всем будет рассказывать, что это он решение принял, и вы должны отказаться от этих плодов. Вы должны сказать, да, это ваше решение было. Я просто что сделал? Я просто принес раз предложение.
А если он не будет брать?
Если он это не примет, то это не ваша головная боль.
Не, я знаю, конечно.
То есть дальше будет рано или... Просто поймите, 2-3 раза, 1-2 раза он вот так вот откажется от ваших решений и будет... Будет удар, так он будет понимать, что вы как специалист хороший, но у вас нет контакта, еще раз повторяю, потому что нет уважения, в первую очередь, от вас. Поэтому, пожалуйста, вот поймите тот факт, что его нужно уважать просто за то, что он выше. Это никогда не бывает просто так, человек место никогда не занимает. Это означает, у вас есть взаимный долг. У него долг по отношению к вам заботиться о вас, а у вас долг по отношению к нему. Добросовестно трудиться, добросовестно выполнять роль подчиненного. И если вы способны отдать свой долг, вы отдаете свой долг, все, ситуация меняется, кубик Рубика перестраивается, он перестает быть вашим руководителем, или же вы выходите из сферы его интересов, понимаете, при этом оставаясь на своей должности, там, со всем остальным. Понимаете, то есть идея заключается в том, что мы всегда должны отдавать долг перед теми людьми, которые находятся выше нас или ниже нас, но всегда, в первую очередь, это долг. После этого ситуация меняется. А если не отдает человек долг, хотя кажется, вообще ему вообще ничего не должен, вообще никто. Вот это означает патовая ситуация. Это будет годами длиться до бесконечности. Вот. Поэтому здесь разумное поведение заключается в том, что вы понимаете свою позицию и просто даете возможность ему вашими решениями пользоваться. При этом он вас начинает крайне ценить. Он понимает, что без ваших решений он уже ничего сделать не сможет. Он тоже не дурак. Это и смирение в том числе в этом проявляется. И в конечном счете люди, которые от вас зависят, то есть и в целом бизнес, который вы ведете, он при этом не испытывает потрясений, понимаете? Потому что ниже вас, то есть вы являетесь руководителем, ниже вас тоже есть люди, они от вас зависят. И их благоденствие, в том числе и ваша ответственность. Поэтому в целом здесь важно сохранить этот бизнес.
Но передавливать его не стоит.
Не надо вам никого передавливать, понимаете? Не нужно этого делать. Просто здесь никогда не выигрывает тот человек, который силой выдавливает другого. Это не ваша главная боль, опять же. Здесь судьба все расставит на свои места.